А день стоял гнетущий серый. И такое угнетенное похоронное было настроение. Томила тоска, зачем согласился на всеобщую. Но все-таки история же знает, идем мобилизации, и не каждая мобилизация переходит в войну. В 11 все министры съехались на совещание в Петергоф. Обсуждали вопрос верховного главнокомандования. Кому же, как не самому государю, всю жизнь между штатскими, только пленнику, все счастье и воздух в смотрах, парадах, маневрах, разговорах с офицерами, он давно решил, что станет сам во главе войск. И теперь оставалось только обдумать, как устроить без него гражданское управление Россией. Опять нет. Опять сопротивление. Все министры и даже Горемыкин дружно возражали, нельзя, чтобы тень военных неудач могла пасть на императора. И приводил пример, как уехал из армии Александр I и не вступил в главнокомандование Александр II, и как будто все заключалось в его собственном решении, а вот не мог он противостоять соединению министров, а как жалко расстаться с мечтой. Тут Сазонова позвал к телефону германский посол. «Надежда!» И тут же на заседании стал Николай набрасывать просветившуюся ему новую телеграмму Вильгельму. «Как еще можно объяснить и исправить? Благодарность за посредничество!» Оно начинает подавать надежды на мирный исход. Остановить наше военное приготовление невозможно по условиям техническим, но мы далеки от того, чтобы желать войны. Мои войска не предпримут никаких вызывающих действий, даю тебе в этом мое слово. Верю в Божье милосердие, преданный тебе, и отправил зашифровывать. И ласково принял графа Пурталеса, германского посла. Вот если б сейчас тут между ними зависела война или мир, был бы решен мир. Пурталес был едва не сокрушен грозным ходом событий. Он умолял государя остановить мобилизацию и дать простор посредничеству императора Вильгельма. Но, граф, вы военный человек. Кто и как может остановить разогнанную мобилизационную машину? Только еще тоскливей и безысходней стало от этой встречи. Как ждал ответа от Вильгельма. Погулял с дочерьми. Усилием сел заниматься бумагами. В почте было два письма, душевно пронзивших, застигли врасплох. Одно от раненого Григория из Сибири. Умолял не вступать в войну, грозил бедами. Другое из трех слов — «Побойтесь Бога!» Мать, как ударила по душе. «А что делать? Что делать?» И вдруг принесли телеграмму от Вильгельма, но опять разминувшуюся. Они перестали успевать. Они перестали друг друга слышать, как слышали 20 лет. Писал Вильгельм, что из-за русской мобилизации его посредничество становится призрачным, что дружба его к Николаю и к России, завещанная дедом на смертном одре, всегда была для него священна, но теперь вся вина за бедствие цивилизованного мира пойдет не на него. Однако от Николая будто бы еще зависит все предотвратить, если Россия остановит военные приготовления. Но Николай не видел, как разверзалась несдержимая, никем не управляемая бездна и разносила их на разных обрывах. Долго, в одиночестве, с головой опущенной над телеграммой, он сидел и плакал над концом их дружбы. Он уже не мог различить, кто и сколько сделал для ее конца. А вечером получил донесение от нашего посла в Берлине, что через час после отсылки этой телеграммы Вильгельм торжественно въехал в столицу и произнес с балкона, что его вынуждают вести войну. И уже раздавались на улицах листки с германским ультиматумом России, которого, так и не дождавшись в этот день, Николай лег спать. Пурталес принес ультиматум Сазонову в полночь и сроком всего в 12 часов до полудня субботы и с требованием остановить военные приготовления России. Вечером же в пятницу пришли сведения о всеобщей мобилизации в Австрии, объявленной в те же часы, что и наша. Утром 19-го в субботу проснулся Николай в тревоге. Не началась ли война? Нет, не началась. А значит, сохранялась надежда. Была годовщина открытия мощей преподобного Серафима. При каждом воспоминании о том дне схватывало горло. Текли обычные рутинные доклады, давно назначенные, как будто ничего большего нигде не свершалось, и не было сил хоть как-то их прервать, освободить голову. Предложил Сухомлинову стать верховным главнокомандующим. Неожиданно он отказался. Но очень советовал Янушкевича на штаб верховного. Тогда объявил назначение Николаши. Тот с гордостью принял. А Николай отдавал главнокомандование со слезенными глазами. Но это он временно назначал его. Конечно, он потом поедет в армию сам. Истек срок германского ультиматума. И текли дальше часы, и ничего не случилось. Надо было еще попытаться, еще. И снова он писал телеграмму Вилли. «Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но обещай и ты мне, что это не означает войны, что мы будем продолжать переговоры. Наша долгая испытанная дружба должна же с Божьей помощью предотвратить кровопролитие. Жду твоего ответа с нетерпением и надеждой. Надо молиться. Милостив Бог, минует. Поехали с Алекс в Дивеевскую обитель. Погулял с детьми. А там дальше и всеночная. Поехали ко всеночной еще молиться. Воротился умиротворенный. И тут настиг телефонный звонок Сазонова. Германия объявила нам войну, приходил граф Путальс. Это было так. Старик приехал, глубоко волнуясь, и спросил, может ли императорское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум. Сазонов ответил, что общая мобилизация не может быть отменена. Граф Пурталис, все более волнуясь, вынул из кармана сложенную бумагу и, как не слышавший ответа, повторил все тот же вопрос. Удивленный Сазонов повторил ответ. И снова, как в безумии, дрожа бумагу и в руке, Пурталис в третий раз задал неизменно все тот же вопрос. А после третьего ответа Сазонова, задыхаясь, протянул ноту с объявлением войны. Отошел к окну и, взявшись за голову, заплакал. «Никогда бы я не поверил, что покину Петербург при таких обстоятельствах!» Обнял министра и, неспособный о чем-либо думать, просил за него распорядиться, как быть посольству. Слезы стояли у Николая на глазах. Это шло как разрушение семьи. Но надо было жить. Обедали. В 11 часов вечера принял английского посла и с ним составляли телеграмму английскому королю. Это был как переход в другую семью. Чувствовал себя совсем больным. В 2 часа ночи хотел принять ванну, но камердинер стучал в дверь ванной. Очень, очень спешная телеграмма от его величества императора Вильгельма. Теперь это что? Теперь о чем? Задрожали руки. Без числа. Потсдам. 10 вечера. Надеется Вильгельм, что русские войска не перейдут границы. Что это? Как понять? Так еще есть надежда. Но какая же надежда, если он сам только что вечером объявил России войну? Так Вилли передумал? Так еще все можно спасти. О, бывает же чудо. О, дошли молитвы к Серафиму Саровскому. Телефон к Сазонову, тот к Пурталису. Пока шло время, Николай в безумном волнении, все один, не будя жены, ломал руки и молился. Вильгельма пробрала совесть. Он понял, в какой ужас едва не вверг Европу. Телефон от Сазонова. Спустился к камердинеру. Граф Пурталис ответил, ничего не знает, не имеет новых инструкций. Предполагает, что телеграмма была послана на сутки раньше и задержалась в пути. О, бедное сердце! Возможно ли такое? От императора к императору сутки в пути и в такой момент? Нет, говорило сердце, это истинная телеграмма этого вечера. Так он рассчитывал обмануть, выиграть время для войск. Может быть, Николай поколеблется, в последнюю минуту сделает какой-нибудь отходный, слабый, смешной шаг. В эту последнюю минуту Николай и выздоровел от дружбы с Вильгельмом, охолодел, свалился спать. А в воскресенье проснулся с оздоровляющим чувством. Путь жизни был выбран, и надо было жить им, не поддаваясь унынию. Уныние — тяжелый грех. Вообще вдруг почувствовал облегчение. Война не больше как на год, а то и на 3 месяца. От войны укрепятся национальные чувства. После войны Россия станет еще более могучей. А день был опять солнечный, и дух поднимался, очищался. С 2 дочерьми поехал к обедне. Там еще успокоился, еще утвердился. Завтракали одни, никого не было. Весь мир вокруг Петергофа был безгранично тих. Хотя сегодня был Ильин день, ничто не намекало на грозу. Еще со вчерашнего дня у всех одновременно возникла мысль, что надо появиться перед народом. Народ, как сирота, потянется к безлюдному зимнему, и никто не выйдет. Днем по сверкающему морю поехали на яхте в Петербург и катером подошли прямо к набережной у Зимнего. В Николаевской зале много офицеров гвардии, дамы и придворные. Прочтен был манифест, отслужен молебен перед иконой Казанской Божьей Матери, которой молился Кутузов, отправляясь к Смоленску. Вся зала пела «Спаси, Господи, люди Твоя!» И многое лето кричали «Ура!», многие плакали. А тогда вышли с Алекс на балкон Дворцовой площади. И что поднялось? Какие клики! Сколько видно было пространства, замкнутого дугой у главного штаба, все было море голов и царских портретов, и знамен, и хоругвий. И Николай кланялся, кланялся на все стороны, а те пели и становились на колени перед дворцом. Вот он стоял перед своим народом, над своим народом, благословляюще, открыто и царственно, так, как мечтал всегда, и отчего же вышел только впервые с коронацией. В мыслях тут же настиг его опять Вильгельм, и невраждебно, ведь вот сбылось его давнишнее предсказание: ты выйди на балкон, и народ на площади падет на колени перед своим царем. Отчего он не выходил так и часто? Пели церковно, молились, кланялись, и по сверкающей глади воспоминаний лишь слегка проморщились неприятные годы. Лет 5 их было, или 10, или 15, со своими огорчениями, страхами, все мимолетными, как видно теперь. 20 лет его царствования как не бывало. Он еще не совершал ошибок, он никогда не ссорился со своим народом. Он сегодня был юно коронованный царь, только начинающий славное царствие. Документы. 8 июля 1914. Письмо Распутина из сибирской больницы к государю. Милый друг, еще раз скажу, грозна туча над Россией, беда, горе много, темно и просвета нету. Слез то море, и меры нет, а крови, и что скажу? Слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят, и верная, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда ум отымет, тут начало конца. Ты, царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать так воистину не было от веку горшей страдалицы, вся тонет в крови. Велика погибель, без конца печаль. Григорий. После всех прошлых лет кто мог ждать такого народного единодушия? Чтобы студенты стояли на коленях и пели «Боже, царя храни!» Тысячи людей под национальными знаменами кричат «Царю восторженное!» Общество примирилось с государством. Прекратились разногласия между партиями, сословиями, народностями. Осталась одна великая Россия. Могли ли мы ждать этого недавно? Такого подъема не было с 812 года. Вот так мы сами не знаем себя, Россию тем более. Рослая, решительная курсистка в крупно-клетчатом платье с большим лицом упрощенного склада, как из деревни, но и с напором уверенного развития, без утонченности внешних черт, как это бывает в великорусском типе, крупно двигала руками и полногласно это все объявляла своей группке, слышно и для смежных и проходящих. И месяц назад непроизносимое, фальшивое, вот не только не высмеивалось, но слышались голоса в поддержку. Примирение общества с государством — это чудо. А чего стоит воззвание к Польше? Мы протягиваем руку полякам. И вот мы не жандарм Европы, но защищаем от поругания и Сербию. Как будто с первыми пушками стал нарождаться новый мир. Да! Встряхивала головой та рослая в клетчатом платье, в крупном тугом навиве светлых волос. Война была нам нужна. Даже прежде всего не для сербов нужна, но для нашего собственного спасения. Потому что мы стерлись с характерами, мы разуверились, мы одряхлели, мы скатились ниже некуда, до синего журнала и до танго. Нам нужен подвиг, чтобы обновиться. Нам нужна победа, чтобы освежить атмосферу, в которой мы задыхались. И на нее не шикали, не кричали «позор». Потому что все пришли с этих новых удивительных улиц, рассвеченных обилием белых косынок и красных крестов сестер милосердия, и бинтами первых раненых, и согретых внезапную добротою людей друг к другу, чего никогда не бывало в Петербурге, и пришли из домов, где женщины уже собирались готовить перевязочное, уже начали вязать рукавицы, носки и фуфайки для солдат. Вероника думала... Вид первых раненых наводил на другую мысль. Сколько же будет их? Но раздался и гордый отклик. Как можно щепкой вливаться в патриотические хождения толп? Для чего же мы столько лет искали сознание открытых глаз? Еще одна бойкая сухолицая возражала тонко, резко. Мы задыхаемся? Да. Но от внутренних неустройств нам не война нужна, а долгий мир. А если б мы в эту войну не вмешивались? На нее почти прикрикнула совсем немолодая курсистка, не ровесница им всем. Надо мыслить в категориях национального существования. Это дуэль насмерть между славянством и германизмом. И если б мы оставили Францию одну, уже в этих бы днях ее Германия разбила и повернулась бы на нас, и нам пришлось бы один на один. Мы в союзе, и выход только победа союзников. Еще одна черненькая... со схваченным хвостиком волос протестовала. «Вы говорите, национальное единодушие — это опасная вещь. Это значит, что какая-то из двух сторон, общество или государство, ошибалась. А какая? Это надо проверить». Рослая, вся в ее сторону и торжествующая. «Национальное единодушие не опасно. Это нормальное состояние народа. И очень жаль, что мы не могли прийти в него раньше, а только такой ценой. Все русское общество десятилетиями имело антинациональный характер. Может, хоть теперь мы почерпнем истину в единении». Еще возражали, но и в возражениях было не возражение.